Всем доброго времени суток. Наша прошлая тема закончилась отходами, поэтому, наверное, никто не удивится, если сегодняшний выпуск отходами и начнется. И с места в карьер, согласно исследованию Совета по охране природных ресурсов 2005 года, вода, загрязненная навозом, способствует таким человеческим заболеваниям, как острый гастроэнтерит, лихорадка, почечная недостаточность и даже смерть. Среди полученных данных, задокументированных в исследованиях Совета по охране природных ресурсов, были некоторые тревожные последствия картелизации американского агробизнеса. В них зафиксировано, что в 1996 году американские государственные центры по контролю заболеваемости установили связь между самопроизвольными абортами и высоким уровнем нитратов в колодцах для забора питьевой воды в штате Индиана, расположенных недалеко от загонов для кормления скота. Высокий уровень нитратов в питьевой воде также повышает риск метгемоглобинемии, нарушения функции гемоглобина или синдрома синюшного ребенка, который может приводить к смерти младенцев. Кроме того, отходы животноводства содержат такие болезнетворные патогены, как сальмонелла, кишечная палочка, криптоспоридия и фекальные колиформные бактерии, концентрация которых может быть от 10 до 100 раз больше, чем в человеческих фекалиях. Более 40 заболеваний могут передаваться человеку через навоз. Как правило, корпорации, управлявшие агропромышленными фермами, нанимали нелегальных иммигрантов, которым платили мизерную заработную плату за то, чтобы они занимались огромными концентрациями отходов, направляя их в очень большие отстойные пруды, которые часто прорывались или переполнялись, убивая рыбу и заражая питьевое водоснабжение. К концу 90-х годов агропромышленные фермы сделали сельское хозяйство крупнейшим основным источником загрязнения воды в США. Одно из исследований показало, что растущая свинья производит в 2 или 4 раза больше отходов, чем человек, а дойная корова, как 24 человека. Эти отходы, разбросанные по крупным полям на традиционной ферме, никогда не являлись серьезной экологической проблемой, но сконцентрированные в индустриальных центрах с максимальной плотностью поголовья скота на квадратный метр, они создавали шокирующие новые факторы риска для окружающей среды и здоровья людей. Однако из-за финансовой мощи огромных корпоративных агропромышленных ферм правительство старалось угождать их стремлению к максимальному увеличению прибыли, пренебрегая своим законным мандатом на заботу о здоровье людей. Чтобы справиться с большой проблемой навоза, концентрированные откормочные производства обычно строили колодцы для хранения десятков миллионов галлонов гниющего навоза с силой загрязнения, которое по подсчетам в 130 раз больше, чем у человеческой канализации. Гниющий навоз и мочевые отходы заразили бесчисленное количество ручьев и источников грунтовых вод в США. В центральной долине Калифорнии из огромных молочных агропромышленных ферм с общим числом молочных коров в 900 тысяч голов фекальные массы просачивались в грунтовую воду, что повысило уровень нитратов в питьевой воде на 400%. Отходы, произведенные животными, были эквивалентны отходам 21 миллиона человек. Но потрясающим было не только количество отходов, но и потребление лекарств, особенно антибиотиков для контроля заболеваний в концентрированных животноводческих пространствах. К концу 90-х годов крупнейшими пользователями антибиотиков и аналогичных лекарств крупных фармацевтических компаний были не люди, а животные, потреблявшие 70% всех фармацевтических антибиотиков. Большие фармацевтические компании становились неотъемлемой частью агропромышленной цепочки. В 1954 году, когда Голдберг и Дэвис из Гарварда разрабатывали свои идеи агробизнеса, американские фермеры использовали около 500 тысяч фунтов антибиотиков в год при выращивании мяса молочного скота. К 2005 году эта цифра увеличилась до 40 миллионов фунтов, в 80 раз. Около 80% антибиотиков вводится непосредственно в корм для животных для ускорения роста. Наиболее широко используемыми антибиотиками на агропромышленных фермах являются пенициллин и тетрациклин. Одним из результатов этого стало постепенное развитие новых штаммов опасных для человека бактерий, устойчивых к антибиотикам. Центр по контролю заболеваемости и Министерство сельского хозяйства США сообщили, что распространение связанных с питанием людей заболеваний, возникших в результате употребления мяса, накачанного антибиотиками и другими веществами, стало повальным. Большая часть связанных с питанием болезней вызваны заражением пищи, молока или воды с животными фекальными веществами. Возможность слияний и вертикальной интеграции корпораций создала концентрацию предприятий, никогда ранее не существовавшую в сельском хозяйстве. К концу 90-х годов четыре крупные компании – Tyson, Cargill, Swift и National Beef Packing – контролировали 84% всей переработки говядины в Соединенных Штатах. Четыре компании – Smithfield Foods, Tyson, Swift и Harmel – контролировали 64% всей переработки мяса свинины. Cargill, Archer Daniels Midland и Bunge контролировали 71% всей переработки соевых бобов, а Cargill, Archer Daniels Midland и Kong Agro контролировали 63% всего мукомольного производства. Два ГМО-гиганта Monsanto и Pioneer Hybrid International корпорации DuPont контролировали 60% американского рынка семян кукурузы и сои, который состоял полностью из патентованных геномодифицированных семян. 10 крупнейших компаний, занимавшихся розничной торговлей пищевыми товарами с Walmart во главе, контролировали в 2002 году общемировой рынок в 649 миллиардов долларов. К началу нового тысячелетия вертикальная интеграция агропромышленных корпораций привела к концентрации власти на рынке, которая никогда ранее не существовала даже в период расцвета монополий в начале 20-х годов. Агробизнес как сектор стал второй наиболее прибыльной отраслью в Америке после фармацевтики с ежегодными продажами на внутреннем рынке в размерах, значительно превышавших 400 миллиардов долларов. А следующим этапом, несомненно, станут слияния фармацевтических гигантов с агропромышленными. Неудивительно, что Пентагоновский университет национальной обороны США накануне Иракской войны в 2003 году выпустил доклад, в котором утверждалось, что, цитата, «агробизнес стал для Соединенных Штатов тем же, чем является нефть для Ближнего Востока». Агробизнес превратился в стратегическое оружие в арсенале единственной мировой супердержавы. Огромные агропромышленные фермы также разрушили жизнеспособность традиционного сельского хозяйства, уничтожая приблизительно 3 рабочих места на традиционной ферме на каждое новое создаваемое рабочее место, зачастую гораздо более низкооплачиваемое. Акционерная стоимость захватила американское сельское хозяйство в чрезмерной степени. Министерство сельского хозяйства США было создано в 1862 году президентом Авраамом Линкольном, который назвал его народным. Его первоначальным принципом работы было служение фермерам и их семьям, которые в то время составляли около половины населения страны. К концу 20 века каждая 10-я семейная ферма была уничтожена. Традиционный фермер стал почти исчезнувшим видом под давлением агробизнеса и его способности контролировать целые сектора посредством вертикальной интеграции. Министерство сельского хозяйства США превратилось в лобби для агробизнеса. Между 1995 и 2003 годами американские налогоплательщики заплатили свыше 100 миллиардов долларов в качестве сельскохозяйственных дотаций Министерству сельского хозяйства. Однако дотации выделялись не сталкивавшимся с трудностями семейным фермерам. Они выделялись в основном новым крупным агропромышленным фермерам, сельскохозяйственным акционерным предприятиям, включая миллионы для Дэвида Рокфеллера, горячего поборника снижения госдотации. Около 10% самых крупных сельскохозяйственных объединений получили 72% государственных дотаций от Министерства сельского хозяйства США. Более тревожным был тот факт, что само правительство США признавало в опубликованных докладах, что предусмотренный законом государственный надзор в вопросе здравоохранения и безопасности мясоперерабатывающей индустрии был более чем недостаточным. В январе 2006 года Министерство сельского хозяйства США выпустило следующий доклад в качестве, по-видимому, вынужденного ответа на запрос одного сенатора. Цитата.
«Управление по зерновым инспекциям и делам мясокомбинатов и скотопригонных дворов не создало соответствующие структуры и средств контроля, которые позволили бы ему осуществлять надзор и руководить своими расследованиями на бойнях и скотопригонных дворах. На систему сопровождения программы управления по делам мясокомбинатов и скотопригонных дворов нельзя положиться. Расследование по конкуренции сложное, расследование не проводится и также не принимаются своевременные решения по вопросам, влияющим на повседневную деятельность. Об этих существенных недостатках должно быть сообщено в следующем докладе Агентства по закону о финансовой безупречности федеральных менеджеров от 1982 года, так как это входит в обязательную деятельность по применению и применению в исполнении закона о бойнях и скотопригонных площадках 1921 года. Закон запрещает несправедливые, незаконные, дискриминационные и мошеннические действия и практику, включая определенную монополистическую практику. Мы также обнаружили, что управление не предприняло достаточно действий, чтобы усилить работу в ответ на те факты, о которых сообщалось ранее служба генерального инспектора в феврале 1997 года и главным контрольным управлением США в сентябре 2000 года. Наша нынешняя работа была предпринята в ответ на озабоченность сенатора США, высказанную в апреле 2005 года.
Последнее высказывание подразумевает, что они не предприняли бы такую проверку по собственной инициативе. Это не было случайностью. Влиятельные вашингтонские лоббисты от агробизнеса составляют проекты законов по сельскому хозяйству, распределяющие финансовые средства и влияют на то, какие политические меры проводятся в жизни, а также на назначение бюрократов, благосклонно настроенных по отношению к агробизнесу, чтобы обеспечить выполнение этих законопроектов. Закон 1921 года о бойнях и скотопригонных площадках превратился в выхолощенную концепцию, соблюдается его нарушение, а не выполнение. Ставшие теперь влиятельными, силы агропромышленного лобби одержали победу в 1996 году, когда американским конгрессом был принят новый закон о сельском хозяйстве. Аграрная политика США с 1933 года, как прямо заявлено в законе о регулировании сельского хозяйства 1938 года, во время Великой депрессии, предоставляла министру сельского хозяйства полномочия для того, чтобы он смог сбалансировать спросы и предложения путем неиспользования земли, реализации программ по созданию хранилищ для аграрно-сырьевых товаров, установления квот на право сбыта некоторых сельскохозяйственных культур и поддержки экспорта товаров, включая программы продовольственной помощи и продажу сельскохозяйственных товаров за неконвертируемые валюты. Однако после 1996 года в законах о сельском хозяйстве 1996-2000 годов полномочия министра были приостановлены. Да, 1996 года резкие колебания цен смягчались благодаря программам создания резервов и неиспользования земли. Затраты на стабилизацию были относительно невысокими по сравнению с затратами, понесенными после 1997 года. Закон 1996 года о сельском хозяйстве, принятый в момент краткой экономической эйфории, временно лишил министра сельского хозяйства всех полномочий для управления материальными запасами и подготовил почву для производства основных плановых сельскохозяйственных культур на полную мощность. Эти полномочия не использовать ресурсы, на что есть право у любого директора предприятия, когда запасы становятся избыточными, были отменены. Несмотря на имевшиеся данные о том, что способность сельского хозяйства производить продукцию постоянно превосходит способность рынков ее поглощать, не прибегая к неприемлемо низким ценам. С отходом от правительственных программ ожидалось, что рыночные силы отрегулируют должным образом использование ресурса в сельском хозяйстве. Результатом стала огромная выгода для агробизнеса в его погоне за все большими участками земли по дешевке. Для семейного фермерского хозяйства цена была ужасающей. Как сказано в заключении доклада Государственного университета штата Айова, цитата:
«Цены упали из-за того, что закон о сельском хозяйстве 96 года больше не разрешал правительству ограничивать использование земли, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Решения о производстве были предоставлены рынку. Если использование земли не ограничивается, производство увеличивается, цены на зерно падают, стоимость земли снижается, в то время как рентабельность производства сельскохозяйственных культур на не менее продуктивной земле падает. Рынок вытесняет бесплодные почвы и более крутые склоны, более высокие затраты на единицу продукции в районных производствах. Эта земля переводится затем под возделывание другой культуры или под выпас».
Большинство американцев не имели ни малейшего понятия о том, что происходит. Однако к середине первого десятилетия нового века общий уровень здоровья населения, число случаев ожирения, эпидемических масштабов, аллергии и такие редкие, когда заболевания во всех слоях населения, как отравление сальмонеллой, кишечная палочка, все это становилось обычным явлением. К концу 90-х годов было положено начало тому, что Рэй Голдберг именовал трансформацией, которую он охарактеризовал как изменяющую нашу глобальную экономику и общество более значительное, чем любое другое отдельное событие в истории человечества. В 1998 году Голдбергу было 77 лет. Он все еще был на редкость энергичным человеком, оставаясь членом совета директоров многих крупных агропромышленных компаний, таких как Archer Daniels Midland и Smithfield Foods, и являлся консультантом Всемирного банка по агробизнесу для развивающихся стран. В тот год он организовал новую университетскую исследовательскую группу в Гарварде для изучения воздействия генной революции на мировую систему продовольствия. В качестве следующего этапа создатель агробизнеса объединил генную революцию с агропромышленной. Он составил план преобразования и консолидации системы мирового продовольствия на 30 лет вперед. Его исследование показало, что, цитата,
традиционная агропромышленная система без учета фармацевтического, санитарного и биологического сегмента станет к 2028 году глобальной индустрией с размером 8 триллионов долларов. Сектор сельскохозяйственного производства с добавленной стоимостью сократится с 32% в 50-м году до 10%, тогда как на пищевую промышленность и продажу продовольственных товаров в 2028 году будет приходиться более 80%.
Для Голдберга фермер становится ничтожным игроком в гигантской глобальной сети. Голдберг рассчитывал появление дополнительных новых секторов, созданных в результате новейших разработок в области генной инженерии, включая создание лекарственных ГМО-препаратов из растений, созданных методами генной инженерии, которых он называл агроцептической системой. Он утверждал, цитата,
«Подключение биологических, биотехнологических участников к новой агроцептической системе увеличит совокупную добавленную стоимость в 2028 году более чем до 15 триллионов долларов, а доля фермеров упадет до 7%.
Он провозгласил с воодушевлением, что
генная революция ведет к индустриальному сближению пищевых, санитарных, лекарственных, волоконных и энергетических предприятий.
Он бы мог добавить, что все это фактически без государственного регулирования или научного контроля со стороны нейтральных научно-исследовательских организаций. Развитие генной революции снова показало центральную роль фонда Рокфеллера. Начиная с зеленой революции до наступления генной революции, фонд находился в центре процесса разработки стратегии и средств для преобразования способов, которыми планета кормит или не кормит себя. На этом у меня на сегодня все. В следующем выпуске у нас Катерина Бертини, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН, бывший помощник Совета министра сельского хозяйства США, и ее крылатая фраза «Еда – это власть». Всего вам доброго, мои уважаемые слушатели. До свидания, до следующей встречи.